Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Включаю таймер для Виктора. Друзья, доброе утро. Какие вы прекрасные, слава Богу. Но где еще быть в воскресенье утром? Икея закрылась, церковь. Ура, да. Мы продолжаем смотреть на историю Рождества от первого лица. И у нас в этом году это история Иоанна Крестителя, в прошлом году мы смотрели на эту историю иначе. И, в общем, мы из года в год рассказываем о Рождестве по-разному, чтобы вы накапливали этот опыт и могли делиться историей Рождества со своими друзьями, со своими семьями. Сегодня первый вопрос. Знаете, обычно в проповеди всегда есть первый вопрос. И иногда мы говорим, запишите в своих бюллетенях, если они у вас. Вот ответ на вопрос. И я сегодня хочу, правда, чтобы вы подумали об этом. Вот мир в сердце, как его обрести? А что мешает его получить? А он у меня вообще был, думаю я? А может, я просто очень устаю? А как я восстанавливаюсь? Я вообще отдыхаю? А как я отдыхаю? А как я планирую время? А кто меня отвлекает? А зарплата пришла вообще? Надо смс-ку посмотреть. Почему интернет в лофте так плохо работает? А Кандей, может, пересесть куда-нибудь, чтобы не дуло вообще? Декабрь месяц, что так жарко? А точно, мир, да. Вот я примерно так себя чувствую на проповеди, когда мне нужно ответить на себя какой-то вопрос. И у меня все время кто-то мой мир крадет. И с этим надо разбираться. Потому что как будто бы есть, ну, кто-то, кто виноват, да? Кто пытается украсть у меня мир, кто пытается у меня Рождество отнять. Но при этом, я, особенно в церкви, мне приходит все время напоминание о том, что я часть Божьего мира. И в Божьем мире не я должен как-то вот сгенерировать свой мир, не я должен сгенерировать свой покой. И история эта наша сегодня с вами, которую мы будем читать, она про человека, у которого все хорошо со статусом. У него любящая жена. Он живет в хорошем доме, весь народ его уважает. То есть в целом социально там все равно нет. И ровно об этом мы будем сегодня говорить, чтобы как мир Христов обрести. Давайте встанем и в почтении к Слову Божию и прочитаем. Сегодня историю прочтем целиком, поэтому несколько стихов прочитаем и помолимся, а дальше я вам потом просто дочитаю. Во время правления Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария из смены Авия. Его жена тоже была потомком Аарона, ее звали Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, живя непорочно и строго соблюдая все заповеди и установления Господа. Но у них не было детей с Богом. В соответствии с установленными для священников порядком, ему выпало по жребию войти в храм Господа и возжигать благовоние. Во время возжигания благовоний множество народа молилось снаружи. Захарии же явился ангел Господа. Он стоял справа от жертвенника, где возжигались благовония. И когда Захария увидел его, он был чрезвычайно поражен и испуган. Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, твоя жена Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном». Давайте помолимся. Господи, благослови нас. Благослови нас рассуждать. Благослови нас подготовиться ко встрече Рождества и благослови нас погрузиться в эту историю, чтобы увидеть, в чем мы с Захарией похожи и какие выводы мы можем делать для себя. Так. Твое сердце наполнится счастьем и ликованием. Многие будут радоваться его рождению, потому что он будет великим пред Господом. Он никогда не будет пить вина и других хмельных напитков. От самого рождения он будет исполнен Святым Духом. Многих израильтян он обратит к Господу, их Богу. Он будет пришествовать ему в духе и силе Илии,
чтобы обратить сердца отцов к детям, а непокорных к мудрости праведных, приготовляя народ к приходу Господа».
Все нормально было, да? Хорошо все было. Захария спросил ангела: «Как мне узнать, что это сбудется? Ведь я уже стар, жена моя в преклонных годах». Ангел ответил: «Я Гавриил, стоящий пред Богом. И я послан, чтобы сообщить тебе эту радостную весть. Но сейчас, за то, что ты не поверил моим словам, которые обязательно исполнятся в свое время, ты лишишься дара речи и не будешь говорить до того дня, пока это не сбудется». Между тем люди ждали Захарию и удивлялись, почему он так долго не выходит из храма. Захария, выйдя, не мог говорить и вынужден был общаться с ними жестами. Все поняли, что в храме ему было видение. Срок служения Захарии закончился, и он возвратился домой. Вскоре его жена Елизавета забеременела и 5 месяцев не выходила из дома. Она говорила: «Вот что сделал для меня Господь, по милости своей, сняв с меня позор перед людьми». Елизавете пришло время родить, и родила она сына. Ее соседи и родственники услышали о том, что Господь явил ей великую милость, и радовались вместе с ней. На 8-й день они пришли, чтобы совершить над ребенком обряд обрезания, и хотели назвать его в честь отца Захарии. Но мать ребенка возразила: «Нет, его будут звать Иоанном». Ей стали говорить: «Но ведь среди ваших родственников нет никого с таким именем». Они стали жестами спрашивать отца, как бы он хотел назвать сына. Захария попросил табличку для письма и, к удивлению всех, написал его имя Иоанн. В тот же миг к нему вернулась речь, и он начал говорить, прославляя Бога. Я себя чувствую так, как будто я вас... Те, кто слышал об этом, с удивлением спрашивали: «Кем же станет этот ребенок?» Потому что рука Господа была с ним. Святой Дух наполнил Захарию, отца Иоанна, и он начал пророчествовать: «Благословен Господь Бог Израиля, который посетил свой народ и искупил его. Он воздвиг нам рог спасения из дома своего слуги Давида, как он издавна и обещал через своих святых пророков, что он спасет нас от врагов и от рук тех, кто ненавидит нас. Так он проявил милость к нашим предкам, помня свой святой завет, клятву, которой он поклялся нашему предку Аврааму, избавить нас от рук наших врагов, чтобы мы могли без страха служить ему, живя перед ним в святости и праведности во все стопы на путь мира». Ребенок рос, укреплялся в духе. Он жил в пустыне до того времени, когда открыто явился Израилю. Это Слово Божье. Будем благодарны за него. Давайте на него посмотрим, что для нас может здесь быть полезно. Ветхий Завет мы читаем или Новый? Господь все время говорит о том, что хочет быть частью нашей жизни. И если я мыслю о том, как мне жить, что мне делать, куда мне идти, как мне двигаться, и самое главное, где мое сердце, то я могу быть уверен, что в любой непонятной ситуации Господь хочет мое сердце наполнять миром. И не только мое, пастор Алексей, Московской Библейской Церкви, а твое, дорогой друг, сестра, брат, гость, гостья. Господь не радуется, когда видит, что в наших сердцах раздрай. И мы не были созданы для того, чтобы жить как типичный москвич или как типичный представитель мегаполиса между антидепрессантами и отпуском. Работа, 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 ну и так далее, как в песне поется. И глядя на Захарию здесь, мы видим, что даже когда у тебя все хорошо, даже когда все дела идут, цели, поставленные к этим целям, ты идешь, у тебя есть тактика, и ты ее придерживаешься, нужен мир. И вот как его принять. В любой непонятной ситуации затихнуть, переключиться на Божьи ценности и цели и принять мир через общение с Богом. Обновлять свою жизнь, обновлять свои чувства, возвращаться постоянно к истинной ценности. Но вот в чем разница между Марией, Девой Марией, к которой пришел ангел, и Захарией, священником, который систематически служил в храме и был Божьим человеком? В том, что Мария говорит: «О, я девицей забеременею, а Расскажи, как. Я готова. Вот я, раба твоя. И Захария, взрослый Божий человек, твоя жена родит. Это то, о чем ты всю жизнь мечтал. Причем, смотрите, ангел пришел к нему в храме во время молитвы. К молитве долго-долго готовились. То есть человек максимально близок к Богу в этот момент. Приходит ангел и говорит: вот, наши мечты, дорогой друг, сынок, наши мечты совпадают. Ты хотел сыночка, и я тебе его дам. И первый вопрос, который он задает. Ты можешь мне объяснить, как это произойдет, потому что мы старые? Ну, то есть это единственное, что тебя волнует? То есть перед тобой стоит ангел Божий, а ты беспокоишься о физическом мире. И, ну, очень легко из Рождества в Рождество вспоминать эту историю и думать: ну ты вообще, конечно, ну ты голову выключил, и что с тобой там происходит? А давайте вернемся теперь в 2025 год. Что лишает нас мира? Слишком много Библии прочитал, а поэтому тяжело, да? Голова болит. Или постоянно кто-то меня обидел, кто-то у меня что-то отобрал, что-то я недополучил, или куда-то я не доехал, или что-то я не успеваю, или сейчас вот молодое поколение, которое загоняют на огромной скорости сначала закончить школу, а потом поступить в вуз, десятками сейчас в конце первого семестра прозревает, что образование-то, ну, не соответствует вообще внутренним ценностям, установкам, и это не то, чем я хочу заниматься, чему меня здесь учат. Говорит мне друг, который учится на государственном управлении, например. Говорит: я не хочу управлять государством. Но меня этому учат. Что еще нас расстраивает? Вот что вы там в бюллетенях записали? Что отбирает у вас мир? Кто ваш вот этот Гринч, который пытается у вас Рождество отобрать? Это что, Божье слово говорит не то, что вы хотите? Но чаще всего статистически это не так. Я просто все время на что-то отвлекаюсь. Почему-то. Почему? То есть получается так, что моя греховная природа, она настроена таким образом, что Господь хочет дать мне мир. А я говорю: Господи, сейчас, подожди. Давай сначала я на права сдам. Все молитесь, пожалуйста. Молитесь, чтобы моей взятки хватило. Чтобы вот я принесу 30 тысяч рублей. Я понимаю, что надо 60, но вот. И для человека типично, ну, вместо сдачи на права, вставьте свою ситуацию, любую. Что вас на самом деле беспокоит? Вот о чем вы думаете, когда просыпаетесь утром? Что мир Божий отбирает у вас? Для человека типичен вот этот синдром главного героя или синдром центра Вселенной, когда мне кажется, что весь мир крутится вокруг меня, и если кто-то что-то в отношении меня делает неправильно, значит, это плохой человек. И Господь, если Господь не благословляет меня тем способом, которым я хочу, чтобы Он меня благословлял, это какой-то неправильный Господь. Что тратить время на церковь, которая водит хороводы вокруг Бога, который дает мне не то, что мне нужно? В христианстве как это работает? Я совершаю молитвы, я читаю Слово Божье и ищу, жду ключевые слова, которые пообещают мне на основании Слова Божьего то, чего я хочу, чтобы я об этом Богу напоминал. Господи, ты обещал мне сделать меня счастливым, вот сделай меня счастливым. Слово Божье не говорит о том, что я буду счастливым, но ты должен, потому что, ну, ты же любящий отец. И все ломается в моей жизни. Вот о чем думает Захария? О том, что, ну, типа, когда ты стар, некомфортно рожать. А то, что Господь пришел к тебе, в твою жизнь, и говорит: милый друг, при помощи твоего сыночка я переверну мир. Вот я обещал вам Мессию, который придет в этот мир, чтобы спасти тебя, от тебя самого, от твоих врагов, от всего-всего-всего трэша мира, я спасу тебя при помощи Мессии. И твой сын придет и приготовит ему пути. И человек вот так устроен, что я в этот момент думаю о своих каких-то шкурных интересах. С апостолом Петром, помните, тоже такая была история? Они увидели, как Христос идет по волнам. Он говорит: Господи, я тоже хочу пойти. повели мне пойти. Ну, скажи, можно я пойду? Иди. И он пошел. Обожаю эту историю, потому что несколько шагов он таки сделал. Понимаете? Он не сразу начал тонуть. Петр сделал несколько шагов, потом посмотрел. Так, подожди, я же посреди океана, здесь шторм, или там посреди воды, здесь шторм, я же так утону. И начал тонуть. Нормально? Господь ему говорит, я тебе все дам. О чем думает человек? И для нас это очень полезная история. Потому что Господь же, правда, в любой непонятной ситуации хочет дать нам мир, но для этого что нужно? Для этого нужно затихнуть. И мы часто говорим о том, что молитва всегда начинается с паузы. Молитву мне Господь дает для того, чтобы я остановился. А теперь у вас же есть, наверное, заметки, в которые вы записываете жизненные мудрости, которые формируют вашу жизнь потом, при помощи которых вы размышляете. И мне очень нравится вот этот мем. Стоп, мне неприятно. Это мем, который надо взять с собой просто с точки зрения Священного Писания, с точки зрения истории Захарии. Сынок, ты сомневаешься? Ну сколько тебе надо помолчать, чтобы ты открыл глаза, и чтобы твои уста потом говорили нужное? 9 месяцев хватит тебе? Окей, go. Для своей жизни я понимаю, что Господь вот тех, кого очень-очень любит, Он тех воспитывает и наказывает. Наказывать не для того, чтобы было больно, а для того, чтобы человек научился жить пред Господом. И мне нужно учиться переключаться. Нам нужно учиться переключаться. Мне вот эта остановка, она нужна для переосмысления. Для того, чтобы отвлечься от своих мыслей, которые обесценивают Божье в моей жизни. И переключиться на Божьи мысли. Потому что дело не в том, что ты стар, а тебе Господь даст ребенка. А дело в том, что предтеча должен прийти в духе Илии перед Спасителем. Прежде чем в этот мир придет Божий Сын, без которого наша жизнь просто не складывается. Мы испортили ее сами себе. И нужно, чтобы пришел Спаситель. Перед Спасителем должен прийти предтеча. И я повторю эти слова. Господь хочет перевернуть мир через тебя, через твою веру, через твое сердце, через твою жизнь. Через то, как ты учишься, работаешь, и через то, как ты, открывая рот, говоришь о Божьем, а не снова сомнения, а не снова, не снова болячки, не снова кто-то виноват, не снова опять не та команда чемпион России по футболу. И эта история, она про меня. Потому что всякий раз, когда я открываю рот, я могу быть либо проклятием, либо благословением. И Захарию здесь ангел публично учит быть благословением. Ты хочешь посомневаться? Закрой рот, затихни, потерпи чуть-чуть. Да, я очень часто оказываюсь в непонятных ситуациях, и я очень часто в состоянии неопределенности. Добро пожаловать. Кстати, там у нас неопределенность у большинства людей в графе гражданства в паспорте. Потому что я не знаю людей массово, которые были бы довольны своим правительством. Но это просто человеческая природа. Я люблю Россию. Я с нетерпением жду Масленицы и все такое. Жизнь вообще такова, что турбулентность довольно большая. Мне тяжело жить посреди неопределенности. И люди вокруг меня неадекватные. Я не знаю, как у вас. То есть положиться практически не на кого. То есть есть пара святых людей там в воскресенье приходят, там песенки поют, как в Монтессори детском садике. Но так в целом положиться каждый день не на кого. И смотрите, что говорит Господь, что говорит ангел. Я ангел Божий, и все, что я скажу, сбудется. И таким ангелом можем быть мы. Когда кто-нибудь прибегает ко мне, Алексей, я говорю, подожди, мы библейская церковь, что Слово Божье говорит? Я могу быть ангелом Божьим. Давай я не скажу тебе, что думаю я. Давай я сниму шапочку человека из айтишечки и надену, или карьерного консультанта, и надену шапочку христианина. Я буду для тебя ангелом. Я помогу тебе подумать А что Господь говорит? А где Божья ценность в том, что ты сейчас делаешь? Помните этот пример, что два строителя рядом стоят, один таскает кирпичи, а второй стоит храм. Один таскает кирпичи, а второй стоит храм. Строит храм. И Господь через эту историю в том числе говорит, друзья, вы, Божьи дети, у кого Дух Святой живет в сердце, вы в этом мире, чтобы его переворачивать ради Господа. Ну не в смысле вы лично, а через вас в том числе. Господь этот мир перевернет. Да, время неопределенности. Да, я не знаю, что будет завтра. Я как фрилансер никогда не знаю, что будет через 2 месяца. Поэтому мир в сердце от той работы, которую я делаю, мне не придет. Мир в сердце от того служения, которое я несу в церкви, много часов посвящаю этому, со многими людьми успеваю помолиться. Мне без Господа тоже не придет, потому что вы исповедовали когда-нибудь кого-нибудь? Это не весело, мы в основном плачем. И если Господь не придет, чтобы дать мне мир, да какой мир-то? И если в церкви, и если в работе тоже, если Господь не придет... А у вас было 2 подростка? Да, мы же не аплодируем в церкви, точно. Да. На имена эти можно посмотреть, это тоже очень интересно. Но сначала 2 слова про Божьи ценности. Это про общение с верующими. Вот можно быть этим ангелом, и смотрите, Елизавета стала таким ангелом для Захарии. Почему? Потому что начался вот этот вот нажим. Семья пришла, большая семья. Как мальчика назовете? Надо назвать в твою честь, да, отец? Отец машет головой, ничего не может сказать. И Елизавета как будто бы подсказывает. Но что подсказывает Елизавета? Это ее откровение, конечно же, но и обратите внимание, вот 59, 60, 61 стихи говорят вот об этой ситуации, где Елизавета напоминает о том, как мальчика надо назвать. Верующая жена это счастье не добавит. Имена в этой истории вообще, я просто вам это покажу и пойдем дальше. Захария. Господь помнит. Классно. Елизавета, клятва Бога, ну и Иоанн, Господь смилостивился. Итак, я затих, я осознал, я вспомнил. Это супер упражнение, учиться затихать и переключаться со своих дел на Божье. Это инструмент обретения мира. И смотрите здесь, что происходит с Захарией. Он принимает дитя. Принимает предназначение этого дитя. И есть возможность увидеть, как много Бог сделает через этого малыша и приготовит мир к пришествию Спасителя. А как понять, что Захария обрел мир? Захария превращается в настоящего священника в этот момент. Священника, не которого, как мне узнать, что Божье Слово исполнится вот это? Вот это не совсем, ну, не дай Бог вам такого пастора, к которому ты приходишь, говоришь, Господь говорит, что Он меня спасет. Да ты думаешь, что тебя можно спасти, да, вот так вот, ха-ха, шутка. Надо бежать, конечно. Ангел обещал, что сердце Захарии наполнится, смотрите, не просто миром, не просто радостью, наполнится счастьем. Вот это тот момент, где Библия обещает, что Бог сделает нас счастливыми. Запомните этот момент, обратите внимание, вот здесь Бог обещает, что ты будешь счастливым. А в чем счастье-то? В том, что в твоей семье произойдет чудо, которое не будет принадлежать тебе. Захария не выбирал имя. И Захарии сынок не принес стакан воды в старости лет, потому что ушел в пустыню, а потом ушел встречать притечу. И в нашей жизни иногда так бывает, что чисто эгоистически Божье дело выглядит ну так себе, потому что я получаю не очень много. А в этом мире мы не к этому стремимся. Вон, люди с Патриков не дадут соврать. У нас другой центр стремления. А почему я ничего не получаю с этого? Иосиф тоже не выбирал имя для Иисуса. И так-то, когда на прошлой неделе мы говорили о том, что встретились Мария и Елизавета, и у них детки под сердцем у обеих. Эти детки родились и ушли делать Божье дело. То есть такой вот классической семейной идиллии как будто бы нет. И можно даже начать злиться и прямо расстраиваться на эту тему. Но что сделал Господь? Господь перевернул этот мир. И те, у кого не было надежды, сегодня у них есть надежда. И те, кто был в ненависти по уши, те теперь любимые. Потому что мой день, если я начинаю его правильно, мой день начинается с того, что я просыпаюсь любимым Господом. И потом эту любовь я несу дальше. Я несу в семью, я несу на работу, я несу братьям и сестрам. Я несу людям, которые вообще пока с Богом не соприкоснулись, но у них уже дыра в сердце, они это понимают. И ровно к этому Господь нас призывает. И вот это мы с вами прочли несколько десятков стихов. И они нам для этого. То есть смотрите, даже первая глава Евангелия от Луки уже не началась, а уже так много мы можем впитать из этого. Хочешь Божий мир в сердце? Ну, учись затихать. Учись от Господа принимать его. Хочешь быть счастливым? Готовься принимать Божье, чтобы им делиться. Оно никогда не будет твое. Но если ты хочешь быть счастлив в этой жизни, принимай у Бога с радостью. Без вот этого, как я это буду делать? И слушайте, служителями не рождаются. Служителями становятся. Счастливыми не рождаются. Счастливыми становятся. И счастливыми нас может сделать Господь, если мы готовы брать у Него и дальше спрашивать, а что бы Он с этим сделал. Ну и смотрите, Захария наполнился духом и начал пророчествовать, начал благословлять, начал вспоминать о том, что Господь сделал. Это счастье. И в послании Галатам, мы приостановили сейчас изучение Галатам, но мы вернемся к нему. Этот знаменитый стих, который говорит нам о том, что плод Духа многосоставен. И здесь тоже есть мир, смотрите. Когда Дух Святой приходит в жизнь, то что Он дает? Он дает любовь, Он дает радость, Он дает мир, дает долготерпение, дает великодушие, доброту, верность, кротость, умение владеть собой. При условии, что я от Духа Божия не отмахиваюсь. Потому что очень сложно дать что-то тому, кто размахивает руками. Это счастье, когда ребеночек не отмахивается от бутылочки, а учится ее держать. И мы с вами недалеко ушли. Нам вот бутылочку, в которой Дух Святой в нас и зальется, нам нужно учиться ее хватать, а не отмахиваться от нее. И для этого нам надо учиться останавливаться. Для этого нам надо учиться ставить свою жизнь на паузу. И еще о мире же говорит еще один текст, буквально вот. Следующая глава, чуть-чуть. Когда... Эти же слова повторяет войско небесное, которое видят пастухи. Слава Вышних Богу! На земле мир людям, которым Бог благоволит. Мир в сердце. Вот идешь за Господом, будет тебе мир в сердце. Не пойдешь за Господом? Не знаю. Будешь просто жить. Будешь просто биться, слушать этих ребят, которые на YouTube и в ТикТоке рассказывают, как построить бизнес, как строить отношения, как разговаривать так, чтобы тебя слушали, как понять 7 признаков того, что тебя не уважают и так далее, и так далее, и так далее. Но мир через это мы не получим. Мир мы можем получить только от Господа. И если вы в церкви первый раз, если вы в гостях, вот суть Рождества в том, чтобы знакомиться с Божьим миром, ну вот в такой ламповой мелоте, когда все улыбаются, мы поем вот эти рождественские песенки, которые у нас на слуху, и так классно. Но суть в том, что эти песенки поют когда-то непослушные дети, которые от Небесного Отца отмахнулись. И все, что им принадлежало по праву рождения, начало рушиться. И Спаситель в этот мир пришел, чтобы все, что начало рушиться когда-то, восстановить. и вернуть нас в объятия Отца, чтобы мы не были одиноки, чтобы мы не были брошены, и чтобы мы не думали, что Бог нас ненавидит, потому что мы неправильно живем. Я тоже чемпион, как и вы, гнобить себя. Но Господь этого не делает. И суть Рождества в том, чтобы понять, что вот Господь так мир полюбил, что Его Сын пришел, чтобы примирить нас с Отцом. И неделя мира, и вся эта неделя, она нам для этих размышлений. Примирился ли я с Отцом? И мешаю ли я Ему дать мне мир? Или все-таки я буду учиться останавливаться в любой непонятной ситуации, иногда это 15 раз в день, останавливаться, переключаться на Божье и давать Господу менять мою жизнь.
А в следующий раз будем читать историю дальше. Это будет неделя радости. Посмотрим, где там радость. В продолжении истории будем слушать историю Елизаветы. А теперь, что мы можем вот из этой истории, если суммировать, что мы можем взять с собой? Есть вот это, ну понятно, что не нужно учиться утрачивать мир. То есть достаточно просто переключиться на те процессы, которые сломал кто-нибудь еще, например, на работе. Все, мир ушел. Еще же это, праведный гнев. Вы же помните, что про праведный гнев в жизни христианина никто ничего не говорит в Библии? Нету ничего про праведный гнев. Но вот как только пускаешь в свое сердце праведный гнев, трижды вчера водители в Москве хотели меня убить, ну, в смысле, мою психику. И мне нужно было, вы понимаете, что мне нужно было затихнуть, вспомнить, зачем я еду, куда я еду, что это за люди, какой им нужен урок от Господа, а не от меня. И помолиться. Два раза было легко помолиться, третий раз тяжело, но я это сделал. Но чтобы обрести Божий мир, вот история Захарии учит нас останавливаться и затихать. И ничто, и никто, кроме Бога, нам мира не даст. Мы, когда говорили о реформации, мы вспоминали о том, что формула Божьей любви и формула преображения человеческой жизни предполагает, что только Господь может меня преобразить. Не только Господь плюс добрые дела, не только Господь плюс правильное богословие, не только... Все начинается с Господа. И с миром тоже. Я ничего не могу сделать, чтобы обрести Божий мир. Я могу побольше поработать, чтобы больше заработать, чтобы мне стало чуть-чуть легче, но Божий мир по-прежнему, вот он даже между строк не присутствует. А вот приняв Божий мир, я могу по-другому работать, по-другому служить, по-другому вести себя дома, по-другому планировать свою жизнь. И вот в этой жизни система приоритетов, она именно такая. Сначала Господь, в котором я любимый сын, в котором я могу принять мир в свое сердце от Господа. Потом вспомнить о том, что все, что мне дано, это не мое. Это только для того, чтобы я служил Богу и помогал ему переворачивать этот мир. Возвращать этот мир к его первозданному. Ну и сначала вертикаль, потом горизонталь. Сначала Господь, потом люди. Сначала духовная жизнь, потом физическая. Я трижды вас перекрестил, благословит вас Господь. А закончить я хочу цитатой из моего друга. Я не успел спросить, могу ли я назвать его имя, поэтому просто скажу. На группе у меня прозвучал вопрос. Я правильно понимаю, что Бог в любом случае сделает то, что ему нужно, а я просто либо поучаствую, либо нет? Ну, правильно. И мое счастье — это видеть, что делает Господь, участвовать немножко в том, что делает Господь, и благодарить Его за те цели, которых Он достигает, за те сердца, которых Он касается, за этот мир, который... все испортил, а Господь его восстанавливает. Давайте склонимся, помолимся. Господи, благодарность Тебе за это утро, за этот день, благодарность Тебе за эту историю, Захарии. Помоги нам, Господь, увидеть каждому, где мы не даем Тебе пройти к нашему сердцу. Благослови наших гостей примириться с Тобой,
чтобы не называть тебя кем-то абстрактным, а называть тебя отцом, называть тебя спасителем, называть тебя утешителем. Благослови наши жизни, Господи, научи нас останавливаться, и чтобы нам не приходилось болезненно молчать. Научи нас сразу говорить Твои благословения, Твое Слово. Благодарность Тебе за Адвент, за приближающееся Рождество. Прими благодарность, Господи, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.